Старый Энрико не сумел скрыть интерес, который пробудило в нем столь интригующее сообщение. «Говори», — приказал он, — «назови имена. Докажи, что это действительно так, и я вознагражу тебя».
«Нет».
Ипын отрицательно покачал головой.
«Так плохо вести дела. Я свои дела веду иначе. Вы мне заплатите, я вам скажу. Мои секреты — хорошие секреты. Я всегда доказываю свои секреты. Вы дадите мне 500 песо и оплатите большие расходы на дорогу из Колона в Сан-Антонио и обратно в Колон, а я назову вам имя папы и мамы».
Энрико Солано кивнул в знак согласия и только было собрался приказать Алессандро принести деньги, как вдруг горничная индианка ворвалась точно ураган в комнату. Подбежав к Энрико Солано с такой стремительностью, какой никто не мог от нее ожидать, она в слезах заломила руки, бормоча что-то нечленораздельное, но видно было, что не от горя, а от счастья. «Синьорита!» — наконец произнесла она сдавленным шепотом, кивком головы и взглядом указывая на двор.
«Синьорита!»
Тут все забыли про Ипына и про его секрет. Энрико вместе со своими сыновьями выскочил в боковой дворик и увидел там Леонсию, королеву и обоих Морганов, покрытых с ног до головы пылью и слезавших в эту минуту с верховых мулов, которых, судя по всему, они наняли в верховьях реки Гуалака. А тем временем двое слуг индейцев, позванные на помощь горничной, выпроваживали из асьенды толстого китайца и его дряхлую спутницу. «Приходите в другой раз», — говорили они, — «сейчас сеньор Солано занят очень важным делом».
«Конечно, я приду в другой раз»,
— любезно заверил их Ипын, ничем не выдавая своего огорчения и разочарования по поводу того, что сделка была прервана в ту самую минуту, когда деньги были почти что в его руках. Но уходил он с великой неохотой. Здесь было полное раздолье для его деятельности. Самый воздух, казалось, кишел секретами. Он чувствовал себя жнецом, которого изгоняют с земли ханаанской, не дав снять богатый урожай. Если бы не усердие слуг индейцев, Ипын непременно спрятался бы где-нибудь за углом дома и хоть одним глазком глянул бы на вновь прибывших. Но волей-неволей приходилось повиноваться и уходить. На полпути, чувствуя, как тяжело повисла на нем старуха, он остановился и, чтобы подбодрить свою спутницу, влил ей в рот двойную порцию бренди. Энрико снял Леонсию с мула прежде, чем она успела спрыгнуть сама. Так не терпелось ему поскорее прижать ее к сердцу. Несколько минут слышались лишь шумные приветствия. Это братья Леонсии, обступив девушку со всех сторон, бурно выражали ей свою радость и любовь. Немного успокоившись, они увидели, что Фрэнсис уже помог другой женщине сойти с мула и теперь стоит с ней рядом, держа ее руку в своей и ожидая, пока на них обратят внимание. «Это моя жена», — представил Фрэнсис незнакомку. «Я отправился в Кордильеры за сокровищем, и вот что нашел. Видали вы когда-нибудь человека, которому бы так везло?»
«Но и она пожертвовала огромным сокровищем», — храбро пробормотала Леонсия.
«Она была королевой в маленьком королевстве», — пояснил Фрэнсис, бросив на Леонсию благодарный и восхищенный взгляд. И та поспешила объяснить.
«Она спасла всем нам жизнь и пожертвовала своим маленьким королевством».
И Леонсия в порыве великодушия обняла королеву за талию и, оторвав ее от Фрэнсиса, повела в асьенду.